Сегодня, дорогие слушатели, мы продолжаем наш эфир. У нас в гостях вновь отец Георгий Шлей, батюшка, военный священник. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад снова быть у вас
в нашей студии
в прямом эфире.
Ну вот сегодня 15 июня 2018 год, день, с одной стороны, такой знаменательный для нашего города, который так, я бы так сказала, вот начну именно с этого, вы, может, не ожидали, но все-таки хочется сказать о том, что...
Выпорвал этот мундиаль, так называемый.
Мундиаль.
Или как его там называют, фанаты?
Ну, так называют, но я хочу сказать... несколько таких хороших слов, потому что стоит об этом сказать.
Ну, ради Бога.
Нет, вы даже не знаете, о чем я
просто
скажу.
Не совсем сторонник этих всех
видов спорта. Я совсем не про футбол, а про то, что как город подтянулся за это время в чистоте, в какой-то аккуратности,
к порядку,
как стало приятно.
Привыкать.
Вот мы ждали гостей, мы их встретили. Мы их видели на улицах города.
По улицам
города.
Видно, сколько сейчас и полицейских, и всех остальных.
Да.
Это, конечно, действительно
и
приятно.
И вертолеты летают.
Нет, насчет вертолетов-то это, конечно, вы загнули. Зачем они часто нужны?
Не я же загнула.
А насчет, чтобы было больше порядка на улицах,
больше порядка.
Я, конечно, полностью за и целиком.
Просто приятно посмотреть и находиться вот в таком городе. Он очень как-то изменился. Вот об этом я хотела сказать.
Ясно. Ну, давайте к главной теме нашей сегодняшней программы.
Да. О радости. Ну, вы все равно, как вы говорите, работаете с солдатиками. Видите, как они на ваших глазах.
Божьи приходится, как иначе.
Меняются. Вот, и знаете, такую психологию современного молодого человека очень хорошо. И в прошлый раз, когда вы приходили, говорили, что у вас показывали даже видео мне такое, что как батюшка Дмитрий Смирнов очень хорошо об этом говорит. Почему такие постные лица?
Да, безрадостные. Почему же, говорит, лицо-то у тебя такое безрадостное? Да, потому что, говорит, ты в аду, и такое выражение такое военное, сынок, причем еще добавляет. Вот действительно меня почему-то тронуло, да, о том, что вот я понял, что как действительно сейчас современной молодежи приходится и общаться, что на самом деле вот мы очень редко слышим такое выражение на улицах, дома, там среди своих, получается, родственников и домочадцев, что «сынок». То есть, а на самом деле, раньше-то это ведь, я еще свое детство помню, что можно было на улице встретить даже такое выражение, там, идешь за мороженкой или за хлебом, там, получается, в магазин, тебе совершенно посторонний, там, человек, там, старушка или еще кто-то, может именно с таким выражением подойти и обратиться. То есть, доброты-то, радости было больше, понимаете, в людях. Я вот об этом постоянно сейчас говорю, в том числе и военнослужащим, то есть независимо от того, что там молодым солдатикам, там офицерам, вот, о том, что вот надо быть ближе друг к другу-то, то есть теплее относиться-то, несмотря на все перипетии, которые тебе нынешняя современная жизнь преподносит. Не всегда она, конечно, радостная, и никогда она и не была полностью счастливой, как в раю, вот. Потому что если бы мы жили в раю, так, получается, и Адам и Ева не отошли бы от того самого места, где он находился. Вот. Мы, на самом деле, вынуждены терпеть вот эти все невзгоды, вот, но как-то вот надо все равно с какой-то, по крайней мере, более-менее радостью на лице-то, чтобы это проступало.
Но вот у вас тоже был такой момент, когда вы как-то приезжали, были... Не очень радостно.
Ну, так как, состояние, так скажем, и какого-то упадничества небольшого, то есть богооставленности, это присуще любому человеку. Но в том-то и дело, что мы должны как золото в горниле, как пишет апостол Павел, закаляться, понимаете, в чем дело-то? То есть, безусловно, то есть Бог терпел и нам велел, как говорит русская пословица. Надо вот именно все терпеть, все испытывая, доброго держись. Тоже слова апостола Павла. Все испытывая. Поэтому тут вот как раз-таки у каждого просто свои вот эти этапы, свои вот эти, как сейчас современные люди называют, вот перипетии жизненные, да, там, вот, формы вот эти, общения там, планиды, как некоторые там говорят. То есть, ну, для кого-то вот такая вот сейчас планида наступила, для кого-то другая. Буддисты вот говорят, что сейчас вообще идет Кали-юга. То есть, соответственно, с это, ну, приходилось общаться по, так сказать, своей работе и с буддистами тоже. Вот, и что этот момент сейчас, то есть, идет вообще во всем мире, не только у нас в стране. Все вот эти санкции, там, еще что-то там, то, что там сложно жить, кризис там, вот, то есть это надо просто пережить, такой, говорит, этот, идет такая эпоха, что называется.
Как вы запомнили вот это слово?
Ну, что делать, приходится в меру, так сказать, своих это, профессиональных обязанностей, вот, я же помощник по работе с верующими, не только с православными, но и с другими конфессиями, вот, так, для кругозора, как говорится. Так вот, я о чем хочу сказать, мне без разницы, как это там называется у буддистов, но в том отношении, что и отец Дмитрий Смирнов, что говорит, вы сейчас живете-то в аду, те, кто не радуется-то, то есть вот если так вот нашу тему сегодняшнюю, то есть, затронуть, о том, что человек без, так скажем, радости на лице, без радости в голове, он теоретически находится в аду. То есть он сам для себя создал этот ад. И, как я часто на проповедях говорю о том, что то есть, есть вот именно кто, вот, так скажем, действительно всегда там становится по правую сторону, то есть верные агнцы, да, то есть аналогия такая вот по притче, это о пастыре добром. А кто-то и бывает по левую становится, то есть относится к такому разряду неких таких козлищ. Я вот и с солдатом частенько тоже говорю на воскресных проповедях о том, что все от нас зависит, куда мы хотим встать, на какую сторону от Спасителя, от Господа нашего. По правую сторону быть верными, послушными агнцами. Или, получается, вот из того же рода племени, так называемыми козлищами. От нас зависит, кем мы хотим быть в этой жизни. Вот точно так же и тут, то есть, если мы хотим идти, то мы живем, получается, к свету, мы идем по светлой полосе, то есть, мы идем действительно к краю, к Царству Небесному, почему бы и нет, можно и так сказать. А если мы для себя видим только все в черных красках, так мы, получается, и живем уже в аду, нам не надо никуда попадать, как говорит отец Дмитрий Смирнов, ни в рай, ни в ад. Мы уже в аду, тем самым, что создали для себя вот именно такие условия. И тогда все и вокруг нас то же самое. Там.
А главное, что нравится людям это.
Да, людям нравится находиться в аду, да. Нравится жить, потворствуя своим привычкам каким-то вредным, еще чему-то. И они действительно вокруг себя такое же и создают окружение. То есть, если там тот же там наркоман или алкоголик, как говорится, там, вот он привык к себе подобными общаться. Да даже вот есть люди, живут в квартирах и себе позволяют курить, например. То есть, это тоже, вот мне бы, допустим, было очень противно зайти в квартиру, где все пропитано этим дымом. А некоторым это ничего, как говорится, все очень так спокойно они к этому относятся. Настоящий мужской запах, почему бы и нет, они так говорят. То есть, когда здесь вот же дети, да, дети даже пропитано, а бывает и не смотрят ни на детей, ни на жен. Там, жены, бывает, раком заболевают, умирают от этого, как пассивные курильщики. А получается, человеку на это совершенно наплевать. Он уже живет, ну, извините за такое
вот
сравнение.
Кстати, отец Георгий, вы сейчас такую наиважнейшую вещь затронули. Это как раз вот этот вот внутренний такой закоренелый эгоизм,
ну, да,
когда человек вообще не понимает потребностей другого человека, который рядом с тобой живет и находится,
ну, в том-то
и он
и
не чувствует, что этот человек имеет такое же право на жизнь.
Так если его дьявол захомутал, если так вот это православным языком выражаться?
Ну, ведь и дети такие.
Ну, нет, в том-то и дело, что рыба гниет с головы, если это то есть, голова семейства, то есть к этому так относится. То есть, ну, образно говоря, взять обыкновенную нашу, так скажем, советским языком ячейку общества, то у него получается и эгоизм на первом месте, безусловно, и выше перечисленные все вот эти, получается, круги ада, если так образно выразиться, да? То есть там пьянство, наркомания, там может быть еще что-то нехорошее. То есть это получается вполне естественно, если человек привык жить в этом аду, он и вокруг себя его распространяет. Поэтому, конечно же, то есть мы сейчас вот сейчас говорим, да, вот во время поста о том, как победить, получается, вот эти страсти и прежде всего вот уныние, победить радостью, потому что радость, конечно же, она должна быть во главе угла у православного христианина. Он должен стремиться вот именно всегда пребывать в радости. Серафим Саровский как говорил: «Радость моя». Даже встречая каждого своего, получается, паломника, который к нему приезжал, знакомый, вот незнакомый.
Возникает же, все равно человек для себя какие-то вопросы решает, если он испытывает постоянно какие-то нестроения, внутренние скорби, он понимает, что он без этого не войдет в Царствие Небесное, он живет, знаете, с придыхания бывает, что от одной как бы скорби к другой, и с таблетками бывает, сердечными, и с радостью-то бывает очень тяжело. Конечно, благодарить может Бога за это, но вот…
Вот сейчас, рассуждая, мы подошли плавно к вопросу веры, о том, что вот если вера есть в человеке, то вот поверьте моему опыту священническому, то есть я свою прихожанку вот исповедую, причащаю регулярно, приезжаю, то есть до сих пор, хотя я сейчас уже не настоятель в этом поселке Большой Исток, вот, но тем не менее, то есть как мы, допустим, не общаемся по телефону или воочию, всегда у нее на лице состояние радости, понимаете? То есть готова она причаститься или просто там звонить с приветом, там, что там, батюшка, здравствуйте, там, желаю вам здоровья там, и вашей семье. То есть всегда у нее чувствуется на душе радость. И действительно, на самом деле, вот это то самое состояние вот, для православного христианина, которое действительно, оно только и является главным критерием для того, чтобы он мог подойти и принять в себя внутрь Христа. Я вот тоже об этом задумывался, потому что слова там одного священника, который служит в женском монастыре где-то в... не то в Греции, не то, получается, на Крите. Я сейчас не буду уже это, как бы сказать, копаться в своей памяти, но суть не в этом. Он сказал, у нас единственным условием для причастия монахинь является состояние радости. Если у нее как бы вот идет одухотворенность, то это видно и по лицу, и по ее поведению.
Сразу видно.
И, то есть, что человек готов принять святое причастие. А что может быть больше, чем святое причастие для верующего христианина? Вот, собственно говоря, вот об этом бы надо бы поговорить, о том, что все вот эти вот современные, получается, изыскания у людей о том, что какая должна быть вера, какие должны быть храмы, какие должны быть священники. Вот мы сейчас с вами перед передачей что-то затронули, пару, так сказать, вопросов на эту тему. Это все, понимаете, это уже все шелуха. А самый главный вопрос, верующий человек он или нет? Вот что является критерием радости? Если человек верующий, то ему и даже в самые трудные, получается, годы и лихолетия, и испытаний будет легко и хорошо. Ведь во время Великой Отечественной войны все равно ходили, да, белые платочки спасли Россию. Слова митрополита Николая Ярушевича преснопамятного. То есть это ведь на самом деле так оно и было. Ходили в храмы, молились, стояли на коленях, вымаливали победу. А сейчас мы, получается, как молимся, как мы это все дело делаем? Я бы не сказал, что на 5 баллов. на 5 с плюсом. Хотя мы всегда хотим быть, в том числе и по футболу, и еще по всем другим показателям впереди планеты всей. Это, конечно, хорошо, похвальное стремление, но вот в этом-то, то есть вот у нас, вот, честно говоря, страна почему-то пока не дорабатывает. То есть у нас вот национальная идея, она не приходит все-таки к тому, что мы должны быть верующими и прежде всего быть православными христианами. Потому что если мы считаем, что именно эта религия самая главная и самая истинная, то надо возвращаться к той модели, которая была до революции. Бог на небе, царь в государстве, отец в семье. Если мы, как говорится, вот об этом не задумываемся, то грош нам цена. Мы неверующие люди тогда. Вот и все.
Мы ведь жили всегда, вот в советское время, мы же ведь даже дети знали, что действительно надо жить для своей страны, жить для своего народа. Мы тогда это очень хорошо понимали, и мы это вынесли из той жизни.
Да, то есть как-то все равно находились времен. Точки соприкосновения. То есть вот мы сейчас про 90-й псалом с вами говорили. Я встречал не у одного человека о том, что переписанные от руки там, да. Бабушкой, там, мамой, еще кем-то, прабабушкой. И вот,
знаете, бумажка была
сложенная, прямо как вот правило, вся... даже еще и клейкой, пленкой такой, да, переклеенной, для того, чтобы вот эта молитва, не всегда она правильно еще была написана от руки, как говорится.
От руки.
У меня тоже были такие молитвы, первые три основные, то есть там правила Серафима Саровского от бабушки записанные, вот, «Царствие небесное, рабе Божьей Мелании». Вот она тоже переписывала в 80-е годы, то есть если так вот копнуть, о том, что начало 80-х, и получается, вот это все жило в народе. То есть согласовывались и все какие-то там, я не знаю, общепринятые коммунистические, социалистические устои государства, и вера жила в народе.
Батюшка, а что сейчас в народе живет?
Ну, вот как? Веры-то, если честно, достаточно мало. Говорят, во времена каких-то испытаний, когда вот эти все так называемые там кризисы, там, да, калии-юги наступают, то тогда обостряется вера. Но пока, как говорится, что-то вот, вот лично я пока не замечаю. Все в основном какие-то там суждения про, ну, не знаю, про богатство, про еще что-то какие-то. Какие-то, видим, соринку, точнее, да, в глазу брата своего, а в своем-то глазу бревна не замечаем. Вот мы, как правило, отцеживаем, как Спаситель говорил, комара, а муху-то и не видим в своем супе.
Если бы муху.
Ну, это я так просто, мягко говоря, попытался свою мысль выразить. То есть мы пытаемся что-то вот как бы на кого-то, какой-то ярлыки какие-то навешать, еще что-то, а на самом-то деле сами из себя ничего не представляем.
Но вопрос веры – наисложнейший вопрос, ну, внутренней жизни человека.
Естественно.
Это очень, очень сложный человек.
Само слово «религия», да, это веры, связь с Богом. Это, конечно же, то есть это личное, получается, какое-то состояние человека. То есть… если так образом
сказать.
Сокровенное, да, сакраментальное такое состояние. Когда человек, вот он верит, он об этом, конечно, не пытается что-то там вот сильно распространяться. Один вот только я, наверное, прихожу на радио, что-то об этом пытаюсь тут это говорить, вот именно так вот эмоционально, эмоционально так, наверное.
Кроме священников, может быть.
То есть какой момент? О том, что вот сама вера – это связь с Богом. Или она есть, я вот так считаю, может быть, я, конечно, не прав, пусть меня кто-то поправит, или ее нет. Третьего-то не дано состояние. Так же и со стороны ученых и всех остальных. То есть меня никто не переубедит. То есть мне встречались достаточно умные, грамотные люди, то есть современные, которые говорили, что наука, она выше всего там и так далее. Но на самом-то деле, то есть когда копнуть поглубже-то, то все равно там у кого-то там бабушка, мама там занимались какими-то там, значит, это, искали молитвы там, чтобы спасти кого-то от болезней, от каких-то там, не знаю, порч, наговоров и так далее. То есть прибегали через тех же самых, может быть, экстрасенсов, через еще кого-то. Они все равно подходили к тому, что надо открыть молитвослов и помолиться, чтобы избавиться от того или иного недуга. Вот. Что там, вопрос у нас какой-то? Нет. Ну, я к тому, что вот это очень действительно такая вроде бы тайная такая тема, она личная для каждого, но не отвертеться от православия. Если ты не признаешь православие истинной религией, значит, ты, получается, неверующий человек, по большому-то счету, можно так сказать. Все остальное – это наносное. Там, я сейчас другие не хочу мировые, так скажем, религии обижать, а просто все остальное – это наносное. Это все идет из разряда язычества. Или, как вот у нас сейчас лекции преподаются для военнослужащих, неоязычество. Очень сильно затрагивает этот вопрос сейчас и молодежь, и военнослужащих в том числе, что вот неоязычество – это вот эти все вот веяния, что надо возвращаться там к языческим богам, там вот этих славян там древних и так далее, все эти гардарики, все там это вот что вот искать Атлантиду надо, титанов каких-то там воскрешать. Вот я про это и хочу сказать, о том, что это все просто обыкновенное язычество. И когда язычник начинает учить христианина, то это очень, знаете, как бы сказать, ну, просто диковато тому же самому христианину. Ему просто охота улыбнуться, развернуться и уйти от этого общения. Но не всегда получается.
Очень разное понимание.
Он же еще догоняет тебя, еще пытается тебе, так сказать, что-то там...
Добить тебя.
Извините, да, за выражение, напихать за шиворот что-то своей вот этой вот наносной какой-то вот этой, ну, шелухи, образно говоря.
Правильно, конечно.
Пустого чего-то. Поэтому вот тут, видите, это общая наша боль о том, что у нас в школах не преподается закон Божий, о том, что у нас, получается, само государство все еще не обратилось к тому, что у нас одна какая-то появилась религия, то есть течение религиозное, вот основное в нашей стране. Как это было до революции? Православие было. Основная государственная религия. У нас сейчас пока такого нет. И долго ли это будет у нас продолжаться? Вот меня как священника такой вопрос тоже беспокоит. И я, конечно, переживаю, как вообще работать, получается, отталкиваясь от каких документов с теми же самыми военнослужащими. Потому что мне могут сказать, а у нас церковь отделена от государства. Вы здесь нам только на добровольных началах что-то можете сказать. То есть, если вот находится какая-то группа людей, которая вас хочет послушать, она и тебя и послушает. Слава Богу, что есть еще у нас воспитанные, получается, в церковной традиции люди. Ко мне тут на богослужение недавно даже и подьякон с Троицкой епархии подходил. Так, конечно же, то есть небо и земля. Пусть Александр не обижается, мой помощник, но читает он намного лучше его, потому что все-таки, извините, он при владыке служил, как там, не знаю, епископ или архиепископ Григорий, там у них в епархии возглавляет мое... искреннее почтение владыке, вот, то есть, действительно, хороший кадр, он уже больше, чем полгода отслужил у нас, но вот только сейчас вот появилась возможность ему попасть на богослужение, что, говорит, батюшка, помолимся, честно говоря, даже я сел в лужу, потому что у меня не нашлось тут нужный момент, тут каких-то там акафиста, вот, не нашли даже всем святым тут, который вот в этот день положен был читаться, заменили другим. Николаю Второму. Вот. Но тем не менее, то есть эта книга под рукой просто не оказалась. Вот, но Я о чем хочу сказать, что верующего человека сразу видно. Вот он встал и, как по Евангелию, да,
даже по одежде,
встал читать. То есть встал и действительно все прочитал, как полагается. Вот. А имеется в виду, что когда человек еще первые, может, шаги только делает, да, там, в православии, вообще в церкви, то тогда тоже это на самом деле режет слух. Может, кто его знает. Я еще, может, какие-то даже ошибки допускаю при чтении тех или иных молитв. Не замечали сегодня на совместной молитве?
Вот не замечала, отец Георгий. Меня интересуют два момента, что нужно уметь радоваться и учиться радоваться.
Так вот, в том-то и дело, это общий процесс. Если человек, он живет верой, живет православием, у него другого варианта нет, кроме как учиться, радоваться. У него только один путь, как вот, опять же, вспоминая проповедь отца Дмитрия Смирнова, к Богу, а к Богу ты без радости не попадешь. Господь есть любовь, простота и радость. Вспомнить все высказывания святых отцов. Если ты будешь безрадостен, то ты не нужен Богу. Весь мир создан для блаженства твари. Опять же, да, слово святого преподобного Максима Исповедника.
А вот вы сегодня тоже упоминали о том, что у вас какое-то такое было образное выражение по поводу того, что...
Напомните.
А вот то, что мусульман очень много становится, и это беспокоит.
Ну, тут понятное дело, что тут, видите, и всех это может беспокоить, потому что всех это касается, и вот со всеми терактами и так далее. Просто тут, видите, тоже и в среде мусульман надо понимать, то есть как отделить мух от котлет, так... Если так коснуться именно вообще основ веры, то получается, кто правильно верит, а кто, получается, тоже имеет какие-то поверхностные, наносные только, получается, традиции. То есть, может, он что-то и соблюдает, может, даже и намаз читает. Но тут момент какой, что надо понимать, что ислам – это мир, это, получается, миролюбивое, то есть, течение религиозное. То есть надо стремиться именно к миру, чтобы, получается, люди-то от этого не страдали, то есть чтобы не было каких-то перегибов на местах, я так это скажу, простым советским, так скажем, языком. То есть чтобы люди-то верили правильно, вот. А если придут, получается, ну, я так это философски рассуждая, одни религиозные, может, фанатики, то к чему это приведет, понимаете, в чем дело-то? И в государстве, и в мире. Ничего хорошего не будет. Если запретят запускать там воздушных змеев, как вот я фильм недавно смотрел о том, что пришло там правительство, да, в Афганистане, Талибан, и они запретили запускать бумажных змеев воздушных детям. Ну, о чем тут говорить? Если запрещают слушать музыку, может быть, даже и хорошую музыку, то как бы тут о чем говорить-то? Так что я думаю, вот, мы тут поняли, о чем идет речь.
Да, я, конечно, понимаю. Вот скажите, как идет проверка нашей веры?
Ну, так опять же, это все самостоятельно человек, как говорится, через себя пропускает, находясь там на своем домашнем правиле, там, находясь в храме, причащаясь, регулярно исповедуясь. То есть, когда это все естественно, то тогда у него все происходит, как сказать-то, спокойно и с улыбкой на лице.
Я недавно просто готовилась к передаче к одной и прочитала, что жизнь, есть даже такое философское понимание, что жизнь – это постоянное усилие человека во времени. То есть, он должен... В жизни делать, человек имеется в виду, постоянные усилия над самим собой.
Мы все живем девятым днем, о котором нас предупреждал еще апостол Павел. Мы должны жить вот именно будущим.
Только нас всегда учили жить настоящим.
У каждого ли это получается? Нет, в советское время – да. А по Евангелию-то мы живем-то именно как вот девятым днем, о том, что мы в церкви, если находимся, да, в воскресенье, каждый христианин обязан по воскресеньям посещать храм Божий. Вот. Это, если мне память не изменяет, 58-е, да, апостольское правило. Если кто пропустил 3-4 воскресенья подряд, тот отпадает от общества Господня. Я всем это тоже, и военнослужащим в том числе говорю. Вот, что надо посещать церковь-то, надо посещать богослужение, чтобы быть чище, чтобы быть лучше, вот, чтобы действительно не потерять эту связь с Богом. Вот. А если мы, получается, не живем вот этим ожиданием воскресного дня, если мы не чаем воскресения мертвых, понимаете, как вот это из символа веры, тоже один из членов этой молитвы, этого нашего креда, этой нашей веры, то тогда, значит, мы и неверующие. Вот возвращаемся опять к тому, с чего начинали. То есть вот и получается та самая проверка, верующий ты или нет. То есть, если ты ходишь в храм, если ты действительно молишься, если ты живешь вот этим будущим, девятым днем, то есть, как апостол Павел говорил, что, получается, в это самое воскресенье, это не восьмой день недели, а уже девятый, о том, что мы его, когда отстояли в храме Божьем, то мы проживаем его для будущего, для того, чтобы нам потом легче было, получается, перейти в загробную жизнь, чтобы, получается, какой-то ответ дать на страшном суде, что мы тут не просто так время зря проводили, а мы на самом деле ходили к Богу.
Да, это звучит, конечно, очень мощно. Мы ходили к Богу.
Как? К Богу, а не к тем самым нашим страстям, не к аду, не к вот к тому, о чем говорил отец Дмитрий Смирнов, а мы ходили к Богу. То есть выход только один. Батюшка очень мудро заметил это на своей воскресной проповеди. Я так думаю, что это воскресенье тоже звучало для всеобщего услышания. Надо прийти.
Батюшка может сказать.
Да, что надо прийти именно к Богу. Мы должны осознать, что мы к Нему именно стремимся, а не куда-то, где действительно плач и скрежет зубом. К теплу, к солнцу нашему ясному, к Иисусу Христу.
Вот вы своим детям не читали такую замечательную книгу, у нас остается, правда, очень мало времени.
Я сейчас только про апокалипсис читаю, мне потому что только такие книги сейчас дарят почему-то.
Но вы все равно такую книжку прочитайте, и мы о ней говорили на нашем радио, это книга Эленор Портер «Поллианна».
Ой, знаете, я боюсь всех этих иностранных
названий. Нет, не
названий.
Надо бояться, это книга классика, ее в православном мире знают, это рассказ.
Сейчас я читаю книгу архиепископа Аверкия Таушева о том, что в преддверии Христа, понимаете? То есть вот это на апокалиптические только все вот эти вещи.
Ну, здесь разговор-то
очень... Мне трилогию подарили, сказали, батюшка, читай. Вот я читаю.
Это детская литература,
я говорю. Я и детям тоже читаю.
Тоже апокалипсис.
А как иначе-то? Надо же быть готовыми ко всему.
Ну да. Разговор серьезный.
Так что вы уж меня простите, я просто к тому, что стараюсь, чтобы дети какую-то нашу русскую литературу в основном читали, потому что все остальное звучит как-то непатриотично, понимаете?
Ну, это правда, но там просто невозможно. У нас в нашей литературе так остро, наверное, не описано состояние девочки, у которой был отец-священник, и умерла мама, ее берет на воспитание тетка богатая, и вот эта девочка, каким удивительным образом, просто сейчас перечитываем эту книгу с дочкой, она умеет, почему я сегодня и вспомнила, потому что мы о радости говорим, она из любой ситуации, любую ситуацию видит с хорошей стороны, потому что, говорит, меня учил так папа, священник, девочке 11 лет. И я вот в нашей литературе не вспомню. То есть она буквально каждую встречу, каждый шаг своей жизни она воспринимает именно таким образом, что все у нее ее помещают в какую-то совершенно мансарду, где ничего нет. Она думала, что ее встретят в доме, в таком богатом, и у нее будет своя комната, но она попадает вообще совершенно в какую-то нищенскую каморку, и первое ее впечатление, когда она просто в онемении сидит и смотрит несколько секунд, и потом она приходит в себя и начинает себя успокаивать. И так буквально каждую ситуацию, вот просто брать и разбирать. Вот то, что с нами происходит непосредственно, это очень прекрасный опыт, хотя это вот классика иностранной литературы.
Ну и наши же старцы говорят о том, что должно быть постоянство дел, постоянство молитвы, постоянство воздержания, вы понимаете? То есть вот это как раз
с
вот
нашими старцами не сравнится никто.
И да, это и учит всему, понимаете, о том, что мы должны на молитве постоянно все вместе стоять, мы должны вот именно прощать всех, учиться, любить и радоваться. Если ты будешь жить вот именно в этом направлении, развиваться в этом ключе, то вокруг тебя, если будут вот именно люди с радостными лицами, то ты, получается, и на самом деле спасешься. Вот и все, что хотелось бы сказать.
Да, батюшка, я хотела бы сказать вот о чем, что, в общем-то, это очень трудно. Это,
в наше
деле...
время это, безусловно, трудно, но есть еще, понимаете, какие-то такие вот островки, где можно действительно это найти. Главное, пытаться это сделать.
Я как бы сама с собой веду беседу параллельную, и я трудно говорю не то, что вот вы сейчас говорите, а то, что мы должны, вот то, что к чему христиане призваны, это постоянно, вот о чем я говорю, трудно, что трудно, постоянно совершенствоваться любви к людям.
Ну, конечно.
Вот.
Так, а будешь к людям совершенствоваться, если ты будешь постоянно общаться с Богом? Вот и
тогда все. Получится.
Господь тебя только тогда и вразумит, как это сделать, когда ты у него спросишь об этом.
Ну вот, такой у нас разговор, размышление.
Непростой сегодня разговор был, но тем не менее давайте будем действительно стараться любить друг друга, уважать прежде всего и делать какие-то добрые дела и поступки. Спасибо за внимание.
Сегодня у нас в гостях был военный священник Георгий Шлей.
Всего доброго. С Богом.